Мы продолжаем читать первую книгу царств и продолжаем следить за коллизией, перипетиями судьбы Давида, Саула и их отношений с Богом и друг к другу в Боге. И сегодня мы поговорим, чтобы как-то вот сразу отложить этот момент, отставить его в сторону. Он не является некой магистральной линией, но не сказать об этом тоже, мне очень трудно не сказать об этом. Это история взаимоотношений с Давида и семьи Саула. Потому что отношения-то были очень-очень необычными, важными, значимыми. Как недавно написал один человек, и с его словами я совершенно согласен, ибо так сам когда-то переживал эту историю. Он сказал: нет для меня на страницах Библии человека более понятного, приятного, близкого и вдохновляющего, чем Иоаннафан. И вот это удивительный персонаж Библии, на самом деле просто удивительный. Конечно, вот о нем никто не говорит, он, как модно сейчас говорить, не раскрученный персонаж, но это нечто необыкновенное. Это человек, достойный стать героем всех художественных книг, написанных со времен античности. Каждое столетие люди должны были бы писать об Иоаннафане, именно люди писать. Церковь должна воспевать Давида и обращаться к Давиду, а люди должны писать об Иоаннафане. Ну вот, этого не получилось, и на то есть известные причины, но тем не менее герой этот замечательный. И вот начнем для начала с него, но само собой понятно, что победа Давида, одержанная над Голиафом, сама по себе неприятна для Саула, учитывая то, что мы о нем знаем, и то, что мы уже говорили не раз. Но особенно поразило, неприятно поразило Саула две вещи. Это то, что народ своей любовью преклонился к Давиду, это действующему царю вынести очень трудно. И то, что семья, опора его, какая-никакая в то время еще, она тоже возлюбила Давида искренне, истинно и просто, и это все усугубило отношение Саула к Давиду. То есть, по сути дела, любовь народа и отношение семьи к Давиду, она стала катализатором ненависти. Он и так ненавидел Давида, особенно после победы над Голиафом. Он и так его терпеть не мог, но без него не мог обойтись. Но когда народ стал явно демонстрировать свою любовь к Давиду, и семья стала на сторону Давида, этого Саул выдержать не смог, и это стало катализатором его ненависти и, в конце концов, решением, не просто решением, именно попытками, очень продуманными, очень полновесными попытками убить Давида. Если Бог не сохранил Давида, то, конечно, кто бы его избавил от руки Саула? Но Иоаннафан. 18 глава. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. И снял Иоаннафан верхние одежды свои, которые были на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал Саул начальником над военными людьми, И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Дружба, преданность и вера – вот что определяет отношение Нафана к Давиду. Ну, дружба предполагает преданность, естественно, но, как мы знаем по факту, по жизни, не всякая дружба, хотя она предполагает преданность, действительно к преданности приводит. Друзей и дружб много, но далеко и далеко не всегда друзья становятся именно преданными, то есть они предают себя другу. Они, как здесь, ну, по-своему это так очень деликатно и сказано о том, что он возлюбил Давида как свою душу. То есть он вольно или невольно исполнил заповедь Божью, возлюбив ближнего своего, как самого себя. Но это именно вот такое чисто очень человеческое обозначение той же самой заповеди, когда он, Ионафан, возлюбил Давида как свою собственную душу. То есть он не просто формально любил его как себя, делал ему то, что хотел себе. Он бы умер, только бы Давид жил. Он бы от всего отказался, только бы Давид жил. Для него весь всем смыслом жизни стало, чтобы Давиду было хорошо. Он о себе забыл. И в этом смысле он не только совершенный образец христианской любви к ближнему, он есть и совершенный образец дружбы. И этим является оправданием дружбы. Очень часто говорят, ну часто, не часто, но говорят, что христиане где не могут дружить. Хотя у святителя Игнатия Брянчанинова есть замечательное слово о дружбе. И сам он имел друга, и этот друг сыграл значительную роль в жизни самого Игнатия Брянчанинова. Как это ни странно. Но вот это не просто, скажем, мысль того или иного святого отца, ведь у большинства святых мы знаем друзей, ну, по крайней мере, так нам рисует их агиографическая литература. Друзей нет. А здесь мы видим именно друга преданного, то есть друга, который возлюбил друга своего больше, чем друг его возлюбил Ионафан. То есть по букве, по тому, что говорит нам Писание, сердце Ионафана больше, чем сердце Давида. Ионафан любит Давида так, как Давид его не любит. Давид тоже любит Ионафан, но не так, как Ионафан любит его. Он всем сердцем предался Давиду, а про Давида этого не сказано. Он уважал, ценил, любил Ионафан, но в своем роде он сделал нечто большее, Давид. Он всем сердцем предался Богу. И это предполагает еще одно качество Ионафана. Это безусловное, совершенное и абсолютно бескорыстная вера в Давида. Конечно, Ионафан верит в Бога. Конечно, и эту веру он уже показал, мы видели его в сражении, как он надеется на Бога. Но он сразу и безусловно поверил, что именно Давид должен быть царем. И у него ни малейших сомнений в этом отношении нет. И он принимает это сразу, целиком, без всяких сомнений. Ну, Давид так Давид. Даже лучше, что Давид. То есть он не колеблется в выборе, он не мучается сомнениями. У него нет никаких внутренних трагедий и коллизий. Он как-то принимает сразу, что Давид будет царем. Он сразу в это верит и вверяет Давиду свою жизнь и относятся к нему уже как к царю, хотя Давид еще далеко не царь, а сам Иоаннафан еще вполне себе наследник. Вот это отношение, это не просто дружба, как равного с равным, это дружба, наполненная верой, верой в то, что тот, кому я предал себя, поистине тот, кто предал себя Богу. По идее, эти отношения бывают между учителем и учеником, и действительно многое в их отношениях похоже на отношения учителя и ученика, но на самом деле Иоаннафан старше Давида. Он моложе его в отношениях с Богом, но старше во всем остальном. И никак не может он быть учеником Давида, но тем не менее он чувствует ту мощь, ту силу, ту благодать, которая есть в Давиде, и принимает его, и не спорит с этим. Возраст, не возраст, статус, не статус. Какая разница, кем тебя считают люди? Какая разница, кем меня считают люди? Важно, что я слышу в тебе дыхание Бога. Я слышу, что ты Божий человек. Я вижу, что тебя избрал Бог, и склоняю перед тобой свое сердце. Вот это делает Иоаннафана Иоаннафаном. Это не просто человеческая дружба. Это дружба, основанная на безусловной вере и доверии Давиду. Он служит и выбирает его не только потому, что он ему лично симпатичен, а потому, что он чувствует в нем дыхание Бога. То есть, по сути дела, Иоаннафан – полная противоположность своему отцу. Отец ревнует Давида. Ему обидно, что Бог Давиду все дает, а не ему, Саулу. Иоаннафану не обидно. Он Давиду дает? Классно, пойду за Давидом. Давид возлюблен Богом? Еще лучше. Как мой друг возлюблен Богом? Как здорово. Ну, вообще замечательно. Жизнь удалась, потому что мой друг возлюблен Богом. Понимаете? Это совсем другая история. Это совсем иной тип отношений, чем тот, к которому привыкли, когда люди завидуют. Это, если хотите, полная противоположность тому, что было у Каина и Иуавеля. То есть, это человек, который сделал совершенно иначе. Он, увидев, что у друга появился столб благоволения Божьего, его жертва принята, он побежал к своему другу и говорит: вот теперь я буду с тобой жертву приносить. Потому что раз твои жертвы принимает Бог, я и буду с тобой всегда. Мою не принимает, а твою принимает. Я буду твоим слугой, твоим рабом, твоим другом, вещью в твоем доме. Но мне так радостно, что твою жертву принимает Бог, что твое сердце принимает Бог, что твой подвиг, твою веру, твою надежду, твои песнопения, твои стопы принимает Бог. Это же совершенное забвение себя, своего. Человек увидел, что Бог любит кого-то, значит, я должен быть его слугой. Это же так разумно и естественно. Ну, просто так должен вести себя любой человек. И каждый понимает, как редко в нас то, что привело Иоаннафана к Давиду. «И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. И удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил перед народом. И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. А Иоаннафан, видя, что Давид любим, и видя, что он благоразумен, не боялся его». И вот в 20 главе разрешающийся вот, последний кризис, семейный кризис вот, между Саулом, Давидом и Иоаннафаном. То есть Давид подозревает вполне обоснованно, что Саул хочет его убить. Уже несколько попыток было, и он не хочет возвращаться к Саулу, боясь быть убитым. А Йонафан, который, естественно, верит своему отцу, уговаривает Давида, что не может быть. Саул хороший человек. Саул его отец. И он чтит отца и уговаривает Давида вернуться. Тогда они проводят испытание, как среагирует отец на отсутствие Давида за праздничным столом. «Пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и я это открою в уши твои и отпущу тебя, тогда иди с миром, и да будет Господь с тобой, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость, Господь. А если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки. И даже тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида, так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал, да взыщет Господь с врагов Давида. И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему и любил, ибо любил его, как свою душу». И вот они проводят испытания. Наступил второй день новомесяча, а место Давида оставалось праздным. Тогда сказал Саул сыну своему Иоаннафану, почему сын Иисеев не пришел к обеду ни вчера, ни сегодня? И отвечал Иоаннафан Саулу, Давид отпросился у меня в Вифлеем. Он говорил, пусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, скажу и повидаю со своими братьями, поэтому он и не пришел к обеду царя. Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему, сын негодный, непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иисеевым на срам себе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сын Иисеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть. И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал ему, за что умерщвлять его? Что он сделал? Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его, и Иоаннафан понял, что отец его решился убить Давида. И встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день новомесяча, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его. Саул думает о царстве. И о царстве думает и говорит Иоаннафану, а Иоаннафан думает о друге. Им не понять друг друга. И дружба Иоаннафана оказывается выше родства и выше статуса. Для многих это больной вопрос. Для многих это неразрешимая проблема и задача. Но в Библии Бог всегда стоит на стороне личных связей, а не на стороне социального долга. Всегда Бог стоит на стороне именно личных отношений человека к человеку. Он всегда им отдает приоритет, хотя сам же пишет и законы социальной жизни, и прописывает социальный статус, и описывает долг человека. Он показывает, как жить должен человек. Но когда человек вместо того, что должен, выбирает личные отношения к другому человеку, когда он любит другого человека как свою душу, когда он готов принести все, что у него есть для блага другого человека, Бог становится на его сторону. Он говорит о том, что как бы свидетельствует этим, что личные отношения выше, чем отношения статуса и долга. Живой человек выше, чем его статус, чем его долг, чем его обязанности. И именно эта загадка, непостижимая загадка той самой истории с десятью прокаженными. именно в этом необъяснимое отношение Иисуса Христа и Иоанна Богослова. И многое чего другого, когда Священное Писание и Нового Завета говорит о том, чтобы мы поступали не так, как должны, а по любви. Мы любим не потому, что мы должны любить, а потому, что мы любим. И все, что сделано в любви, по любви и для любви, именно в настоящем смысле этого слова, не для удовольствия себе, а для блага другому, то является истинным и неизмеримо больше, чем любое исполнение закона. Но человеку очень трудно это вместить. Очень трудно отказаться от законничества и фарисейства. Вот Иосиф Аримафейский идет к Пилату и просит тело. Что его двигает? Он нарушает закон. Что им двигает? Он презирает страх, а ему без разницы. Он просит тело, потому что, да ему убьют, ну и убьют. Ну, посмеются, посмеются. Он не может ни о чем думать, он должен похоронить этого странника, которого иначе просто бросят на землю. Он не сможет этого допустить. Если бы Христа бросили на землю, он упал бы на его тело, не соблюдая все законы мироздания, и еврейские, и нееврейские, и прикрывал бы его своим телом, чтобы к нему никто не прикоснулся, потому что он любил его. И Никодим идет и покупает 100 литров мира, чтобы помазать тело, ни о чем не думая. И женщина-блудница идет и отирает его ноги своими волосами. Кто ее этому учил? И Христос говорил, кто много возлюбил, тому много простится. И мироносицы идут не потому, что так надо, вообще не надо. Они даже не знают, кто им камень отвалит. Их выгонят вон, но будут сидеть там. Они не могут не идти, не потому, что они должны идти, а потому, что они не могут поступить иначе. Сердце их рвется из груди. И вот через всю Библию, начиная с истории Авеля, Ной, там, или Сима и Иофет, Давида и Анафана, и все-все до последних строк, говорящих о Павле, это все люди, которые любили Бога. Они просто исполняли закон, не просто делали то, что они должны делать, они именно любили и придумывали, что бы еще такое сделать, чтобы как-нибудь явить свою любовь. Саул этого не понимает. Он не видит этих личных связей. Он живет законом, а Иоаннафан изменяет престол, но остается верным Богу, другу и любви.